Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Вера Чиркова. Разбойник с большой дороги. Книга 3. Соратницы. Пролог. На огромном материке Эркада кипит сложная и подчас жестокая жизнь. Плетут хитроумные интриги безжалостные ведьмы Ардага, рвется к господству над Дройви и сумасшедший маг, твердой рукой решает судьба королевских бастардов непреклонная королева Сандинии. А мудрая матушка Тмирна, настоятельница монастыря Святой Тишины, учит обездоленных войной девушек находить себе занятия по душе и достойное место под солнцем. А где-то далеко на западе, на соединенном с материком лишь узким перешейком Идрийском полуострове, в борьбу за счастье и спокойствие королевы Зонтарии, ее верных фрейлин и подданных, вступают все новые союзники. И теперь им остается только найти виновников покушений на свободу тальзийцев да остановить их злодейские планы. Однако легкой эта задача не будет. Мошенники и злодеи очень не любят расставаться с нечестно нажитыми сокровищами и неимоверными по коварству и жестокости замыслами. Глава 1, в которой Ее Величество возвращается в столицу, и преданные ей фрейлины устраиваются на новом месте. Дворец встретил неожиданно вернувшуюся королеву непривычной тишиной и небывалой безукоризненной чистотой. И Ее Величество печально усмехалось, делая первые шаги по давно пустующим покоям свекрови. Возможно, королевству ей лично и не будет никакой пользы от крамольных предложений магистров Плато. Зато необычайно повезло дворцу. Вряд ли слуги добрались бы сюда в ближайшие годы с тряпками и метелками. Эта старинная часть здания не нравилась Зонтарии с первого дня замужества. Слишком толстыми казались ей каменные стены с узковатыми окнами и неуютно высокими, гулко ловящими каждое слово потолками. И бывшая хозяйка этого крыла, считавшая сноху жестокой и бессердечной, и потому обращавшаяся с ней довольно холодно, тоже не вызывала никакого желания приходить сюда чаще, чем требовали правила этикета. Поэтому Ее Величество никогда не согласилось бы поселиться здесь даже на время. Однако маги в один голос заявили, что трудно отыскать лучшее убежище. В гранитных и мраморных плитах стен и перекрытий они смогут поставить такие щиты, каких не одолеть никаким зельем и запретным заклятием. А кроме того, в эту часть дворца крайне трудно проникнуть лазутчикам. Королева-мать не выносила шума и незваных гостей и когда-то заставила мажордома установить на пути от новой части здания несколько мощных дверей, чтобы никто не заявился незамеченным. «Позавтракаешь или сначала отдохнешь?» Неслышно появилась из гардеробной Фанни, и королева невольно улыбнулась. Верная подруга, как обычно, рядом и никогда не даст забыть про еду или отдых.
«Нет, лучше сначала расскажи новости».
Затаив дыхание, Зонтария следила за нахмурившейся Тихоней, без видимой цели, переставляющей букет с окна на стол.
«Ничего особо важного нет», — наконец доложила та. «Ты и так знаешь о вчерашнем решении самых влиятельных и знатных господ собраться в тронном зале и обсудить твои последние указы. И никто из них до сих пор не передумал. Маги Плато всю ночь ставили там защиту и снимали заранее приготовленные кем-то сюрпризы. Их было немного, но все довольно мерзкие, как сказал Гот.
Вот и верь после этого заявлениям, что у нас хорошая охрана».
Обессиленно опустилась на стул королева.
«Она у нас очень надежная». Чуть побледнев, упорно сжала губы Алифания. «Намного сильнее, чем была 7 лет назад. Но не рассчитана на преступников, умеющих подчинять людей. Особенно тех слуг, на ком нет дорогих защитных амулетов». «А теперь магистры всех проверили?» С надеждой вскинулась королева. «Да», — еще сильнее помрачнела камеристка. «Поэтому сейчас не стоит расспрашивать преданных горничных о здоровье и родичах. Тех из них, кто был под подчинением, забрали на плато лечить, а вместо них будут прислуживать маги под личиной». «Ох, боги!» Выдохнула Зонтария и несколько минут сидела не в силах справиться с отчаянием. «Только теперь я начинаю понимать, как мы должны быть благодарны Году и его учителю за защитные амулеты. Все в душе холодеет, как подумаю, что могла бы, как эти бедные женщины. А мне страшнее было представить, как тебя выдают замуж за такого подчиненного или даже за преступника. Ведь им нужна полная власть в стране. И после этой свадьбы уже никто не заступился бы за наше королевство. Тем более не решился бы просить помощи у плато против воли короля. Даже мечтать никто бы не осмелился. Поэтому послушай моего совета. Выпей ромашкового отвару и полежи. А я схожу посмотрю, как устроились девушки. И если хочешь, пришлю сюда Бет или Октябрину». «Не нужно, пусть спокойно обсудят свои дела. Я пока побуду в одиночестве. Мне нужно кое-что обдумать». Дождавшись, пока подруга по обыкновению неслышно выскользнет из комнаты, королева прихватила шкатулку с документами и печатью и направилась в кабинет. Ей как раз пришла в голову новая идея. Алифания постояла немного под дверью королевских покоев, прислушиваясь, огорченно вздохнула и, подавив желание вернуться, побежала к фрейлинам. Комнаты для приближенных королевы в этой стороне дворца были не так просторны и благоустроены, как в его новой части, и разделения на мужскую и женскую половины тут не было. Все двери выходили в просторный зал-галерею, широким кольцом обнимающую внутренний садик. Фрейлины королевы-матери некогда любили здесь прогуливаться и беседовать, устроившись на диванчиках, расставленных в скрытых тяжелыми занавесями нишах. И даже пить чай, для чего кое-где возле высоких сводчатых арок, забранных ажурным стеклом, стояли столики и кресла. Окинуть одним взглядом этот необычный зал было просто невозможно, и служанкам приходилось обегать его по кругу, а иногда и не раз, чтобы найти, где гуляет срочно потребовавшаяся королеве фрейлина или воспитанница. Но теперь Фании никого искать не приходилось. Поисковый браслет, выданный Виртонсом на самый крайний случай, украшали плоские, как чешуйки, разноцветные камушки. И каждый был связан с кем-то из тех, кто мог ей понадобиться. И все 6 камней, расположенных рядом и означавших кадеток, неярко светились с правой стороны. Камеристка свернула туда и вскоре обнаружила компанию названных сестер, уютно расположившихся за чайным столиком у распахнутых настежь створок арки. Девушки о чем-то оживленно беседовали, наслаждаясь ароматом цветов и свежестью ветерка, шевелившего муслин занавесей. Но при ее приближении дружно смолкли. «Маги разрешали открыть окно?» — первым делом строго осведомилась Тихоня. «Год сам открыл», — мягко улыбнулась ей Бетриса. «Оказывается, магистры плато растянули сверху магический купол. Садись, выпей чаю. Собрание только через час». «Я знаю», — нахмурилась Фаня. «А вам хочу повторить еще раз. Не забывайте, вы просто фрейлины, а не воины и не маги. Поэтому постарайтесь не делать слишком серьезных лиц и не оглядывайте знатных господ подозрительными взглядами. Пока неизвестно, кто из них на самом деле желает свергнуть королеву, а кого к этому принудили».